С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 13 декабря, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Подмосковье проходит съезд объединенного движения «Солидарность». Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости культуры, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В подмосковных Химках проходит учредительный съезд движения «Солидарность». В течение последнего времени в 45 российских городах прошли региональные конференции, на которых были избраны делегаты на сегодняшний форум. О том, как проходит съезд, о его целях и задачах, рассказывает мой коллега, который работает на съезде, Михаил Соколов. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день. В субботу съезд в Химках начался с того, что 150 участников, приехавших из 4 десятков регионов России, учредили общероссийское демократическое движение «Солидарность». В этом им не помешала группа наемных клоунов в обезьяньих масках, которые притащили к зданию ялик и разбросали листовки с призывами не раскачивать лодку. На заседании в пятницу сообщил член оргкомитета Владимир Милов, съезд единогласно одобрил гимн, песню Виктора Цоя «Перемен». Была принята за основу и программа «300 шагов к свободе». Как считает зампредседателя ОГФ Объединенного гражданского фронта Александр Сосов, новое движение будет заниматься не только уличными акциями, но, например, созданием независимых профсоюзов и, естественно, бороться за власть. Политическую дискуссию на съезде открыл лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Он считает, что «Солидарность» как демократическое движение формируется снизу. В его руководстве есть и представители СПС, бывшего уже распущенного партии Касьянова, яблочники и правозащитники. Каспаров выступает за восстановление политических свобод в России и политической конкуренции. Он считает, что создается движение, способное победить на выборах и не сотрудничать с нынешней властью. Мирный ненасильственный демонтаж путинского режима. Известный экономист Владимир Милов считает, что главное сейчас создание программной альтернативы курсу власти. Собственно, она изложена в документе движения «300 шагов к свободе». Яблочник Илья Яшин предупредил, что Россия вступает в эпоху болезненных перемен, период нестабильности, выбор между консервацией путинизма или катастрофическим прорывом к власти левых или правых радикалов. Альтернатива всему этому демократическая реставрация, собственно, которую и хочет провести движение «Солидарность». Мы профсоюз нормальных обычных людей, а не олигархов с Рублевки, как «Единая Россия», заявил Илья Яшин. Он считает также, что важен прежде всего прорыв информационной блокады, донести до населения правду о происходящем в России. На фоне кризиса люди поймут, что, собственно, может им предложить демократическая система. Как считает Иван Стариков из Российского народно-демократического союза, «Единая Россия» слабее КПСС, у нее нет никакой идеологии, кроме как украсть. И «Солидарность» сможет предложить реальную альтернативу нынешнему путинскому режиму в ситуации, когда зреют гроздья гнева. На съезде выступала и как гость Валерия Новодворская. Она предостерегла союз от попыток идти влево, указав Гарри на необходимость играть не красными, а белыми фигурами и стать истинным наследником белого движения. Сейчас рядом со мной Владлен Максимов, который долгое время руководил отделением Союза правых сил в Москве. И я хочу спросить, что будут делать московские правые в движении «Солидарность». Владлен, пожалуйста.
Добрый день. Московский политсовет принял решение участвовать в «Солидарности». Мы участвовали в оргкомитете по ее созданию и будем, я думаю, активно участвовать как в московских, так и в региональных структурах «Солидарности». Это единственная оппозиционная структура на сегодняшний момент, и мы считаем своим долгом поучаствовать в ее становлении.
Алло, здравствуйте, да? Владлен. У меня вопрос, у меня к вам вопрос к бывшему лидеру регионального, именно московского отделения СПС Владимиру Максимову. Что конкретно можно ожидать от действий «Солидарности»? Ну вот кроме марша несогласных, съездов, конференций, и какие задачи у «Солидарности» буквально на ближайшую перспективу в плане демократических действий?
Вы знаете, ну это будет определяться сегодня. Вот мы стоим здесь сейчас в фойе, здесь же работает сейчас редакционная комиссия, которая, тут вот я слышу, происходят жаркие споры по поводу того, какие пункты включать в раздел программы. Поэтому этот вопрос обсуждается. То есть вот нет решения какого-то на сегодняшний момент. Но, в общем, это понятно. Это некие акции гражданские, как и акции гражданского неповиновения. Это и, вот как уже Михаил сказал, работа с независимыми профсоюзами, которые есть, но мы надеемся, что они начнут появляться в большем количестве. Но это, наконец, некая просветительская работа, потому что это тоже важно, и, к сожалению, с этим проблемы. Вот, повторяю, что окончательно это будет понятно, вот весь список того, что мы будем делать в первую очередь, будет понятен, ну, сегодня, после окончания съезда.
Спасибо большое, Владлен. В прямом эфире «Радио Свобода» был один из участников съезда «Солидарности» общественно-политического движения, бывший лидер московского отделения СПС Владлен Максимов. А на съезде «Солидарности» в Химках, в подмосковных Химках, работает мой коллега Михаил Соколов. О программе, целях и задачах солидарности в современных условиях для развития демократии в России с одним из инициаторов создания движения, лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым, беседует моя коллега Вероника Баде.
Задача съезда – это учреждение движения «Солидарность». Съезд – этот результат почти годовой работы по подготовке объединения самой широкой коалиции представителей разных демократических партий и общественных организаций России. Было проведено более 40 конференций в регионах России, вот выбраны делегаты. И, что очень важно, налажено взаимодействие между разными политическими и общественными группами, стоящими на демократических позициях.
Расскажите, пожалуйста, о программе движения «Солидарность».
Программа «300 шагов к свободе». Трудно описать в трех словах. Этот документ заслуживает серьезного прочтения. Если обозначить коротко, одним словом, суть программы, то это, конечно, конкуренция. Это необходимость восстановления конкуренции политической, конкуренции экономической. Это создание той ситуации, когда вопросы решаются в режиме диалога, в режиме сопоставления разных точек зрения, а не жестким административным давлением.
Как вы полагаете, удастся ли на сей раз объединиться на единой платформе представителям разных демократических организаций?
Это уже произошло. Подавляющее большинство представителей российских демократических организаций здесь присутствует. «Солидарность» объединяет в своих рядах тех, кто понимает, что нормальная политическая жизнь, возрождение демократических институтов в России возможно только в условиях демонтажа нынешнего антидемократического нелегитимного режима.
С одним из инициаторов создания движения, лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым, беседовала моя коллега Вероника Баде. 12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На съезде оппозиции в Подмосковье учреждено новое объединенное движение «Солидарность». В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела ранен милиционер. В столице Азербайджана Баку произошел взрыв газа в жилом доме. Есть погибшие и раненые. В Москве под обломками дома в Староконюшенном переулке найдено тело 5-го погибшего. Уволен с работы лидер движения «Мы» Роман Доброхотов. В Афинах в пятницу продолжались протесты молодежи. Власти США заявили о прекращении поставок топлива в Северную Корею. Эквадор объявил дефолт по внешним долгам. К побережью Никарагуа прибыли корабли военно-морского флота России. Следующая краткая сводка новостей в 12:30 на волнах радио «Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике, который подготовил Андрей Шароградский. Сюжеты обзора «История болезни Василия Алексаняна» и «Наследие патриарха Алексия».
Thank you. История болезни Василия Алексаняна – это история болезни самого нашего общества. Именно общества, потому что государство – лишь отражение его состояния. Дело тут уже не в кровавом режиме, а в нечувствительности общества к чужому страданию, в хроническом дефиците милосердия как общественной и правовой ценности, пишет Андрей Колесников на сайте «Газета.ру».
Прикованный к больничной койке, неизлечимый больной стал впечатляющей торговой маркой России, лейблом, на котором черным по белому внятно написано «Made in Russia». Проявляя милосердие, российское правосудие одновременно проявляет цинизм. Понятно, что Алексаняна решили отпустить умирать, чтобы не сказали потом, будто бы он умер в больнице. Понятно, что хотят посмотреть на людей, которые внесут залог в 50 миллионов рублей. Это должны быть отважные люди, ведь к ним будет приковано недоброжелательное внимание правоохранительных органов. Это должны быть небедные люди, что лишь пробуждает дополнительный интерес.
Усугубление боли Алексаняна грубоватыми методами содержания под стражей вернуло наказанию средневековую функцию выявления тела, а не души. Вот как Андрей Колесников поясняет этот свой тезис.
Проблема в том, что, я там упоминаю работу Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать», где этот великий французский философ разбирал способы наказания и их эволюцию в течение нескольких веков и говорил о том, что в средние века важную роль играло наказание как зрелище публичное. И наказание было сопряжено с максимальным причинением боли по ходу этого самого зрелища человеку, отношение которого назначена казнь. Здесь вроде бы мы имеем дело с обычной процедурой, с судебным следствием, судебным разбирательством, но получается так, что история с Алексаняном становится публичной, потому что все видели фотографии этого человека, он тяжело болен, это довольно жуткое зрелище. В этом смысле, значит, процесс превращается в какое-то такое публичное театрализованное действие. Все знают о том, что в больнице уже тяжело больного Алексаняна приковывали к постели, к больничной койке, что, естественно, сопряжено с унижением его достоинства и с дополнительными страданиями. Это, конечно, не пытка в прямом смысле слова, но крайне неприятная, очевидно, процедура и дискомфортно даже для здорового человека, не то что для такого больного человека, как Алексанян. Здесь я оставляю за скобками действительно вопрос вины или невиновности этого подсудимого. Приговора в отношении Алексаняна еще не было, а принцип презумпции невиновности исходит из того, что без обвинительного приговора человек считается невиновным.
Андрей Колесников о деле Василия Алексаняна, о российском правосудии и милосердии в российском обществе. Сайт «Газета.ру».
Смерть Алексея II для Русской Православной Церкви – это смерть начальника, который руководил большой и сложной организацией в течение 18 лет, пишет Николай Митрохин на сайте «Грани.ру». На памяти очень многих, кто сейчас в церковном активе, священников и мирян, он был всегда или почти всегда. С его именем связаны успехи и проблемы церкви последних двух десятилетий.
И расцвет церковного делания в первой половине 90-х, когда в храмы ломились толпы бывших атеистов, а патриарх ездил по регионам, принимал отреставрированные храмы и монастыри у местных начальников и настаивал на дальнейших передачах и реставрациях. И бурные финансовые скандалы второй половины десятилетия вокруг предоставленных церкви нефтяных, алкогольных и табачных квот, и не впопад крестящиеся государственные деятели на патриарших службах, заслужившие презрительное прозвище подсвечников, и ужесточение взаимоотношений с бывшими западными друзьями по экуменическим застольям, которое шло по экспоненте всю вторую половину 90-х и достигло пика в начале 2000-х, когда ожесточенные нападки на католиков были весьма холодно восприняты обществом. И церковь вынуждена была отступить, воспользовавшись смертью главы РКЦ как поводом для нормализации отношений.
Многое церковь и ее патриарх прожили вместе, слишком многое. Единственное публичное пространство, где Алексей II позволял себе говорить близкое к тому, что думает, а не то, что надо, это ежегодное собрание московского духовенства. На них, ближе к середине 2000-х, патриарх заговорил, что в церкви наблюдается застой, отмечает Николай Митрохин.
Но с кем был связан этот застой, как не с ним лично? Состав постоянных членов главного управленческого органа церкви, Священного Синода, оставался на 80% тем же, что и в 90-м году. А фактически большая часть этих людей были в церковном руководстве с 60-х годов. Руководители большинства церковных министерств оставались на своих постах с момента их создания по 12-15 лет. Даже очень хорошие руководители за такой срок теряют свою энергию, перекашивают порученную работу в пользу своих приоритетов деятельности в ущерб другим. Обсуждение личного окружения патриарха, всех этих пюхтицких курочек и вовсе стало достоянием церковного фольклора. А бесконечные чествования главы церкви в честь очередного достигнутого им юбилея, рождения, рукоположения, архиерейской хиротонии, патриаршей интронизации, вызывавшие бурные официальные восторги ближнего круга и холодное молчание за его пределами. А интенсивное делание тайны из того, что патриарх последние годы почти не выходил из швейцарских больниц.
Николай Митрохин о кончине патриарха Алексея II и о грядущих переменах в Русской Православной Церкви.
Обзор политических интернет-публикаций подготовил Андрей Шароградский. В эфире программа «Свобода в полдень». На уходящей неделе в Петербурге в Петропавловской крепости открылась новая экспозиция, посвященная истории главной политической тюрьмы России, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Два этажа, 8 длинных коридоров с толстенными стенами и дурной бесконечностью одинаковых дверей. Все они ведут в камеры-одиночки, по одной на этаже, в карцер. В камерах постели, одежда, керосиновые лампы, как будто узников только что увели на допрос. В Петербурге главная тюрьма страны занимала уникальное место в сердце столицы напротив Зимнего дворца, так что государи могли ежечасно любоваться узилищем своих главных врагов. Собственно, музей, повествующий об ужасах царских застенков, которые теперь кажутся детскими игрушками, был здесь и в советские годы, но это был скорее аттракцион с манекенами надзирателей, приникших к глазку, которых сотрудники называли болванами. Манекены есть и сегодня, но изменилась концепция экспозиции. Раньше здесь можно было узнать только о страданиях большевиков, Максима Горького, Александра Ульянова, а все изыскания историков, касающиеся сидевших здесь эсеров или членов других партий, большевиков, оставались под спудом. Теперь же возле многих камер появились имена и биографии узников, о которых советскому человеку знать было не обязательно. Главная трудность состояла в том, чтобы выбрать персонажей для экспозиции, говорит ведущий научный сотрудник музея Марина Вершевская.
Мы знаем 1500 узников 1872 до 1917 года. Затем последние исследования выявили узников 17-го, 20-го. Четвертый год, и их тоже довольно много. Был вопрос, какие персонали отобрать. Руководствовались, с одной стороны, тем, что это должен быть либо известный человек к моменту своего заключения, либо тот, который попал сюда еще неизвестным, но стал исторической личностью впоследствии. Для меня очень интересно, как тот или иной человек, вот как он это перенес, что он потом вспоминал.
Анархист Петр Кропоткин, народник Порфирий Войноральский, социалист-демократ Петр Красиков, известный экономист Николай Анинский, арестованный за участие в депутации интеллигенции, пытавшийся предотвратить расстрел мирной демонстрации 9 января, кто только тут не сидел. Пришедших на открытие экспозиции угостили исторической тюремной едой, весьма питательной картошкой с мясом. У каждого в этой следственной тюрьме, по-нашему СИЗО, была просторная одиночная камера, и только после 17 года в них, к изумлению сохранившихся тюремщиков, стали набивать по 20 человек. Началась новая эпоха. Впереди был ГУЛАГ. Уже без простыней, без книг и без жаркого. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В конце прошлой недели в Подмосковье был убит 20-летний уроженец Таджикистана. Отчлененная его голова была обнаружена на западе Москвы рядом со зданием управы района Можайский в минувший четверг. Ответственность за это убийство взяли на себя экстремисты, именующие себя боевой организацией русских националистов, рассказывает Олег Кусов.
Обезглавленное тело мужчины сотрудники милиции нашли 6 декабря в подмосковном лесу, недалеко от деревни Жабкино Ленинского района. Правоохранительные органы выяснили, что неизвестные обстреляли из травматических пистолетов двух возвращавшихся с работы выходцев из Таджикистана. Затем они начали избивать рабочих, одному из которых удалось сбежать. Обезглавленный труп второго 20-летнего Азимова нападавшие бросили во враг. Позднее его голова была обнаружена в мусорном баке около здания администрации Можайского района. Ответственность за убийство взяли на себя экстремисты, назвавшиеся «боевой организацией русских националистов». На электронные адреса нескольких организаций поступило письмо с фотографией отсеченной головы выходца из Таджикистана. Рассказывает заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Это демонстративное убийство, призванное привлечь внимание к организованности и наглости неонацистов. Оно может быть приурочено, скорее всего, приурочено к передаче в суд дело группы Боровикова и Водина в Петербурге, потому что это знаковая для неонацистов группа, и называется она «Боевая террористическая организация». Реально же это рассчитано именно на медийный резонанс, потому что они ставят СМИ и правозащитников в ситуацию, когда невозможно не показывать эту фотографию, там не говорить о ней, не цитировать это письмо. И таким образом они получают громадный медийный эффект, громадную себе рекламу. И, помимо всего прочего, естественно, огромная масса людей, которые смотрят телевизор, слушают радио, читают газеты, все эти люди просто пугаются, потому что ведь уже известно, что огромные группы людей запуганы и в Москве, и в Петербурге, и в других городах, потому что люди боятся выходить на улицы. Они же считают, что они борцы за освобождение России. Если люди будут запуганы, они начнут уезжать. Но это, собственно, логика террористов. Террористический акт, он рассчитан на медийный резонанс.
Рассказывала заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Очередное преступление ультранационалистов – это проверка власти, полагает главный редактор общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Я бы не сказал, что вот таким образом фашисты, которым что там греха таить, покровительствуют и правоохранительные органы, и некоторые высокопоставленные чиновники, что они противостоят власти. Нет, конечно, они проверяют власть, насколько далеко они могут зайти. Не секрет, что и правоохранительные органы сочувствием смотрят на выходки ультраправых, и что некоторые очень высокопоставленные чиновники фактически в своих выступлениях публичных фактически выражают как бы понимание и оправдывают действия преступления фашистов.
В то же время и общество не выражает явного протеста против преступлений ультранационалистов, отмечает Тимур Музаев.
Само общество не только снисходительно, но и с сочувствием смотрит на вылазки ультранационалистов. И таким образом лица, исповедующие крайне радикальные, крайне агрессивные фашистские взгляды, получили фактически от самого общества карт-бланш на агрессию в отношении мигрантов, в отношении вот лиц другой национальности или вероисповедания.
Говорил Тимур Музаев. Посол Таджикистана в России Абдулмаджиб Дастиев сообщил о своем обращении в МИД России с требованием наказать виновных. В посольстве напомнили, что только за первую половину нынешнего года в России были убиты 39 таджиков. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня, 13 декабря, с 19 до 21 часа в эфире программа «Итоги недели. Радио «Свобода». Главные темы: оппозиция открывает сезон маршей несогласных, освобождение Василия Алексаняна оценили в 2 миллиона долларов, кризис сплотил украинских оранжевых. Ведет программу Дмитрий Волчек. «Итоги недели. Радио «Свобода» в эфире сегодня с 19 часов 7 минут до 21 часа. Двенадцать часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На съезде оппозиции в Подмосковье учреждено новое объединенное движение «Солидарность». В работе форума участвуют около 300 делегатов из 45 российских регионов. В «Солидарность» вошли представители ОГФ, бывшего СПС, партии «Яблоко», некоторые члены Российского народно-демократического союза. В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела ранен милиционер. Выстрел из снайперской винтовки был произведен у здания поста милиции в селении Троицкое. В Назране сегодня ночью также был обстрелян милицейский пост. Пострадавших нет. В столице Азербайджана Баку произошел взрыв в жилом доме, предположительно из-за утечки газа. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. В Москве под обломками дома в Староконюшенном переулке найдено тело 5-го погибшего. Обрушение произошло 10 декабря, как предполагают следователи, из-за нарушения правил безопасности. Уволен с работы лидер движения «Мы» Роман Доброхотов, который высказал свое мнение во время выступления президента Дмитрия Медведева на конференции по случаю Дня Конституции. Эквадор объявил дефолт по внешним долгам. Президент Рафаэль Корреа заявил, что страна не выплатит в срок до 15 декабря проценты по долгу в сумме около 30 миллионов долларов. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал страны Ближнего Востока прилагать больше усилий для борьбы с терроризмом и экстремизмом. Гейтс выступил на конференции лидеров ряда стран Персидского залива в Бахрейне. В Афинах в пятницу продолжались протесты молодежи. Около 4000 студентов атаковали полицейских около здания греческого парламента. Задержаны более 430 человек. В Париже около 300 сторонников левых провели демонстрацию в поддержку протестующей молодежи в Греции. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На уходящей неделе в России прошел День памяти Александра Исаевича Солженицына. 11 декабря ему исполнилось бы 90 лет. В Москве состоялась конференция, посвященная жизни и творчеству писателя, а в интернете открылся официальный сайт Александра Солженицына. Наш корреспондент в Волгограде Наталья Галкина поинтересовалась у жителей города, какие книги Александра Солженицына они читали.
Я читал «Архипелаг ГУЛАГ», вот все книги, которые выходили, там, если не ошибаюсь, 5 или 6 книг, собственно, все прочитал. Вызван интерес был в первую очередь одним днем Ивана Денисовича, это первая повесть, такой рассказ, который я прочитал, и, соответственно, мне стало интересно узнать о той вот лагерной жизни, которая была в то время. Это чисто человеческое, может быть, исследование человеческой души, человеческой жизни на примере вот отдельно взятых людей. Вот «Архипелаг ГУЛАГ» для меня это и есть, это человеческая жизнь, человеческая душа, она там раскрывается во всех своих красе.
Я помню, еще в школе я читала рассказ Солженицына «Матрёнин двор», и это произвело на меня сильное впечатление. Однако потом я пробовала читать и другие серьезные произведения, но как-то, видимо, я не достигла еще того возраста, чтобы понимать эти вещи и осознавать написанное.
По школьной программе что-то проходили с тех пор, как меня эта тема не затронула, так и до сих пор не затрагивает, потому что в стране и так все это видно, поэтому писать еще об этом, читать это вообще не хочется.
Солженицына читала в студенческие времена в педагогическом университете. Это была наша программа. Естественно, не читать было просто нельзя, поэтому я прочитала «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус» и «Матрёнин двор». Очень хорошо до сих пор помню «Раковый корпус», потому что настолько все реалистично было описано, все мучения, все переживания человека, переживания его родственников, поэтому до сих пор храню в памяти сюжет.
Но я читал, к сожалению, только одну, в круге первом. Повествование о том, как работали люди в так называемых шарашках там при Сталине. Сажали людей, достаточно образованных людей, вот, и заставляли их там работать на благо страны, чтобы они там все изобретали, придумывали. В общем-то, конечно, это была жизнь получше, чем в лагерях там лес валить, да? Но все равно это была для них какая-то, ну, такая несвобода, такая борьба характеров, там, столкновение. Достаточно интересная книга. В моей семье это просто не чуждо, эта тема, потому что у меня мой папа сам при Сталине 9 лет успел сидеть. Так что мне вообще эта тема всегда интересовала, как это, ну, как оно было, и что, и как люди оставались людьми в таких, в общем, нечеловеческих условиях.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, какие книги Александра Солженицына они читали. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Далее в программе «Свобода в полдень», обзор новостей культуры. Столетний португальский режиссер Мануэль де Оливьера продолжает снимать кино. Американец Крис Браун, лучший музыкант года. Скончалась фотомодель Бетти Пейдж. Фильм-номинант премии «Золотой глобус». Эти и другие темы в новостях культуры, подготовленных Александром Бабраковым и Дмитрием Волчиком.
Португальскому режиссеру Мануэлю де Оливейре исполнилось 100 лет. Оливейра начал работу в кино в 1928 году и продолжает снимать до сих пор. Только за последние 5 лет на экраны вышли 11 его фильмов. Сейчас Оливейра работает над картиной «Особенности юной блондинки». Она станет его 46-й полнометражной лентой. Старейший в мире режиссер в мае этого года получил награду Каннского кинофестиваля за вклад в киноискусство. «Если я перестану снимать, я умру», — говорит Оливейра журналистам. Лучшим музыкантом 2008 года по версии журнала Billboard стал 18-летний американец Крис Браун. Рейтинг составляется на основе продаж альбомов, популярности песен в интернете и частоте их звучания в эфире американских радиостанций. В ноябре Браун получил 3 приза на церемонии вручения американских музыкальных наград и также был признан лучшим музыкантом года. На 86-м году жизни в Лос-Анджелесе скончалась Бетти Пейдж, фотомодель, ставшая сексуальным символом 50-х годов. Слава пришла к 32-летней модели, когда в январе 1955 года она была избрана девушкой месяца журнала Playboy. Фотографии обнаженной Бетти появились на плакатах, игральных картах, конвертах грампластинок. В 1957 году Пейдж отказалась от карьеры модели, однако ее культ сохранился. Альбомы с ее снимками неоднократно переиздавались. Существуют фан-клубы Бетти Пейдж, посвященные ей веб-сайты, о ее жизни написана книга и снят фильм. Среди номинаций на премии «Золотой глобус» лидирует фильм «Загадочная история» Бенджамина Баттона. Он выходит на экраны 25 декабря. Фильм выдвинут на награды Голливудской ассоциации иностранной прессы в номинациях «Лучшая драма», «Лучший режиссер» Дэвид Финчер, «Лучший актер» Брэд Питт, «Лучший сценарий» и «Лучшее музыкальное сопровождение». Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Из 5 номинаций Бенджамина Баттона стоит отметить выдвижение Эрика Рота, написавшего сценарий на основе рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Бенджамин Баттон рождается в 1919 году в 80-летнем возрасте и начинает жить задом наперед, молодеет и молодеет, пока не превращается в младенца в 2000 году. Кажется, никто не обратил внимания на соседство рецензии на фильм Дэвида Финчера с сообщениями о смерти человека, известного как пациент Генри М. Генри страдал от мучительных приступов эпилепсии, и в 1953 году врачи решили испробовать хирургическое вмешательство. Лоботомия прошла успешно, припадки почти прекратились, но Генри Густав Малейсон, полное имя обнародовано только сейчас, после его смерти, перестал запоминать настоящее. 55 лет он прожил в мире, остановившемся в 1953 году. История реального Генри Малейсона столь же причудливая и неправдоподобная, как и судьба вымышленного Фицджеральдом и Эриком Ротом Бенджамина Баттона, одно из бесчисленных подтверждений вывода Оскара Уайльда о том, что жизнь подражает искусству.
Обзор новостей культуры от Александра Бобракова и Дмитрия Волчика.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Испания, как и многие другие страны, переживает глубокий финансово-экономический кризис. На фоне снижения общей деловой активности в стране сейчас процветают фирмы, которые специализируются на взимании долгов с неплательщиков. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанской фирме под названием «Взиматель долга во фраке» постоянно требуются сотрудники. За последние полгода объем работы увеличился на 100%, доходы также значительно выросли. Работников фирмы, солидных мужчин, одетых в черный фрак и цилиндр, можно встретить на улицах Мадрида и других крупных городов Испании. Подобная легко узнаваемая спецодежда помогает в работе. Задача в интеллигентной форме, без насилия, заставить неплательщика расплатиться. Рассказывает коммерческий директор фирмы «Взиматель долга во фраке» Хуан Карлос Гранда.
Мы взимаем долги лишь со злостных неплательщиков. Речь не идет о людях, которые, к примеру, оказались без работы и не могут выплачивать банку ипотечный кредит или же задолжали квартплату домовладельцу. Чего с них взять? Мы занимаемся лишь так называемыми профессиональными неплательщиками, теми, кто платить может, но не хочет. Речь идет о мошенниках, которые открывают предприятия, берут побольше денег в долг, а затем объявляют себя банкротами, закрывают фирмы, не уплатив долги. По сведениям газеты «Эль Мундо», в Испании насчитывается не менее 2,5 миллионов подобных профессионалов, которые задолжали банкам и частным лицам, в основном предпринимателям, почти 16 миллиардов евро. За почти 20 лет работы в Испании и Португалии фирма «Взиматель долга во фраке» собрала банк данных на подобную публику. Им могут пользоваться, естественно, за плату, к примеру, предприниматели, желающие проверить, не является ли их потенциальный партнер мошенником. Хуан Карлос Гранда. У нас солидный архив материалов, собранных на профессиональных неплательщиков. Такого нет ни у полиции, ни у банков. Это плод нашей многолетней кропотливой работы по выявлению мошенников. Наши клиенты, прибегнув к услугам архива фирмы, имеют возможность вовремя отказаться от опасного партнерства
и таким образом им удается избежать больших финансовых потерь. За свои услуги, особенно когда речь идет о возвращении долга, взиматель во фраке берет солидный гонорар. Он составляет от 20 до 35% долга, в зависимости от трудности дела. Ведь иногда взимателю приходится месяцами посещать неплательщика, выслеживать опытных профессиональных обманщиков, заставать их врасплох, чтобы напомнить о долге, беседовать с их родственниками и знакомыми. Не секрет, что в Испании многим неплательщикам без особого труда удается уходить даже от судебной ответственности, пользуясь несовершенством местного законодательства. Кроме того, загруженные работой суды не в состоянии проверить материальное положение должника и с легкостью верят тому, кто заявляет о своей неплатежеспособности. А вот фирме-взиматель долга во фраке порой удается помочь обманутым кредиторам, даже когда правосудие оказывается бессильным. Juan Carlos Granda. Перед тем, как пытаться получить долг у неплательщика, что всегда бывает непросто, наша фирма в течение месяца или большего срока собирает всю необходимую информацию о нем, о его деятельности, связях, партнерах, о его подлинном материальном положении. Ведь мошенники нередко скрываются за вывесками предприятий-призраков, оформляют свое имущество на подставных лиц и так далее. Только определив, что данное лицо способно заплатить долг, мы направляем к нему сотрудника. Порой на процесс взимания уходит до 5 лет. Любопытно, что в некоторых странах, например, в США, деятельность агентств по взиманию долгов регламентируется законодательством. К примеру, работники этих агентств имеют право звонить неплательщикам лишь в дневное время. Кроме того, они не вправе беспокоить их на работе, угрожать, шантажировать или взимать дополнительные суммы в качестве наказания за неуплату. В Испании никаких законов на этот счет нет. Однако фрак и цилиндр обязывают испанских взимателей употреблять в своей работе лишь пристойные методы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 44 минуты. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На съезде оппозиции в Подмосковье учреждено новое объединенное движение «Солидарность». В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела ранен милиционер. В столице Азербайджана Баку произошел взрыв газа в жилом доме. Есть погибшие и раненые. В Москве под обломками дома на Староконюшенном переулке найдено тело 5-го погибшего. Уволен с работы лидер движения «Мы» Роман Доброхотов. В Афинах в пятницу продолжались протесты молодежи. Власти США заявили о прекращении поставок топлива в Северную Корею. Эквадор объявил дефолт по внешним долгам. К побережью Никарагуа прибыли корабли военно-морского флота России. Власти Колумбии экстрадировали в США одного из крупнейших мировых наркобаронов Диего Монтойо. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 13 по 20 декабря, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
13 декабря 1928 года в Нью-Йоркском филармоническом обществе состоялась премьера симфонической поэмы Джорджа Гершвина «Американец в Париже». Набросок поэмы композитор привез из европейского путешествия. Название произведения в то время звучало символически. В 20-е годы поток иммигрантов из Америки во Францию рос непрерывно, что отразилось на творчестве Эрнста Хемингуэя, Гертруда Стайн, Эзры Паунда. Гершвин считал, что его рапсодия – балет, а впечатление американского туриста в Париже, гуляющего по городу и погруженного во французскую атмосферу, была самой современной музыкой из всего им до тех пор написанного.
14 декабря 1908 года в Турции состоялось первое заседание представительского парламента. Июльская революция заставила султана Абдул-Хамида II пойти на уступки и восстановить конституцию. Лев Троцкий отозвался на это событие в газете «Киевская мысль». Сила турецкого офицерства и тайна его успеха не в гениальном организованном плане, не в дьявольской конспирации, а в активном сочувствии передовых классов. Все долго подавляющиеся социальные страсти выступят наружу именно теперь, когда парламент создал для них центр устремления.
Декабря 1809 года в Париже в присутствии высших сановников империи и членов императорской семьи подписан протокол развода Наполеона Жозефиной Багарне. Этот брак продлился 13 лет. «У политики нет сердца, есть только голова», — объяснил Наполеон. Император любил Жозефину, их развод диктовали политические соображения. Наполеону был необходим наследник, которого Жозефина так и не родила. Хотя супруги расстались, в первые дни Наполеон ежедневно писал бывшей жене нежные письма в Мальмезон, куда она удалилась. Вскоре Наполеон женился на австрийской принцессе Марии Луизе.
16 декабря 1946 года родился вокалист и клавишник группы «Абба» Бенни Андерсон.
Декабря 1593 года состоялась встреча руководителя посольского приказа Ближней Думы Большого Дьяка Андрея Щелкалова с австрийским послом Варкачем. Подозрений у Ивана Грозного эта беседа не вызвала, однако вскоре всесильный дьяк оказался в опале. Современники не понимали причин падения царского любимца. Последние 15 лет царствования Грозного Щелкалов был главным царским советником по дипломатическим делам, хранителем большой государственной печати. При Борисе Годунове Щелкалов вновь достиг огромной власти. Он вошел в историю России как расчетливый политик, умелый администратор и неутомимый интриган. Иностранцы называли его хитрейшим скифом, который когда-либо жил на свете. А Борис Годунов говорил, Щелканову было бы прилично служить Александру Македонскому.
18 декабря 1876 года прошла первая в истории России политическая демонстрация с участием рабочих, студентов и интеллигенции. Организаторами были Вера Засулич, Сергей Степняк-Кравчинский, Софья Перовская, Вера Фигнер и другие лидеры народнической организации «Земля и воля». На площади перед Казанским собором в Санкт-Петербурге собралось около 400 человек, перед которыми выступил Георгий Плеханов. На демонстрации впервые было поднято красное знамя.
Декабря 1938 года Гай Бёрджесс, член кембриджской пятерки, шпионивший в пользу СССР, сообщил в письме московскому руководству о своем первом задании в отделе Д британской секретной службы, где он работал внештатным сотрудником. Отдел изучал альтернативные способы ведения войны.
под руководством майора Лоуренса Гранда Бёрджес занимался еврейским вопросом. В его задачу входило активизировать лорда Ротшильда в политическом отношении и прежде всего использовать его для раскола еврейского движения, создания оппозиции сионизму и доктору Вейсману. Талантливому, но неуравновешенному Бёрджесу московские руководители не позволяли внедряться в центральные отделы британской разведки, хотя такая возможность у него была. На советскую разведку Бёрджес проработал 17 лет и в 1951 году бежал в Москву.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Свобода в полдень» завершает сообщение из Екатеринбурга. В начале уходящей недели губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил продавать другим странам региональные квоты на выброс вредных веществ в атмосферу в рамках механизма, предусмотренного ратифицированным Россией Киотским протоколом об ограничении вредных выбросов. Полученные средства предполагается пустить на модернизацию свердловских предприятий. Насколько реальны такие планы, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
На первый взгляд схема очень простая. Киотский протокол ограничивает выбросы парниковых газов в атмосферу для индустриально развитых стран. За превышение норм штрафуют. Однако страны, которые не использовали свою норму выбросов, могут продавать этот остаток другим странам в виде так называемых углеродных квот. Грубо говоря, если сам мусоришь мало, можно позволить другому мусорить больше, при условии, что общее количество хлама не превышает сумму установленных для стран-партнеров норм. Координатор Уральского экологического союза и международной группы «Экозащита» Ольга Подосенова считает, что говорить о продаже квот преждевременно.
Во-первых, потому что нормативная база еще не создана ни в России, и в общем-то и в мире. А во-вторых, честно говоря, наша область просто морального права продавать квоты не имеет, потому что она лидер по выбросам СО2.
Предложение о продаже углеродных квот прозвучало на заседании экономического совета Свердловской области. Председатель исполнительного комитета ассоциации «Большой Урал» Владимир Волков объяснил, что согласно Киотскому протоколу страны могут разрабатывать так называемые проекты совместного осуществления, то есть в обмен на углеродные квоты предприятия смогут получить деньги на модернизацию производства. Цитирую Владимира Волкова по информационному сообщению на официальном сайте губернатора Эдуарда Росселя. Свердловская область по решению Министерства экономического развития России может продать углеродные квоты в размере 300 миллионов тонн. Заработать же на этом возможно до 11 миллиардов рублей до 2012 года. Губернатор Россель пересчитал рубли в евро.
Идеология этого протокола позволяет нам привлечь 150 миллионов евро. Но на чем она? Какие проекты могут быть? Вот, скажем, у комбината НТМК есть проект такой, когда они внедряют новую технологию. Ну, например, конвертерный цех они сейчас внедряют, и выходим на мощность с 3,5 миллионов тонн на 4,2 миллиона тонн стали. При этом в 4 раза уменьшаем выбросы углекислого газа. Вот эти 4 раза можно продать, пожалуйста, и получить финансы.
На НТМК, Нижнетагильском металлургическом комбинате, предложение губернатора официально комментировать отказались. Но в предварительной телефонной беседе на условиях анонимности заявили, что не понимают, как можно организовать продажу квот. Причина уже озвучена экологами. В России просто нет для этого нормативной базы. Координатор международной группы «Экозащита» в Екатеринбурге Ольга Подосенова считает, что вместо продажи углеродных квот предприятиям и руководству Свердловской области следовало бы обратить внимание на так называемые ранние механизмы Киотского. Парижского протокола.
Они уже есть, они разработаны и работают во многих странах мира. Небольшие проекты по энергоэффективности, возобновляемой энергетике, по посадке там лесов, которые там можно назвать киотскими лесами. То есть можно переоборудовать ТЭЦ там на газ или там на какое-то энергоэффективное оборудование и получить на это деньги. И вот насколько я знаю, в нашей области уже есть несколько проектов, которые подготовлены к этому, то есть они уже заявлены вот на эти механизмы. Просто в чем проблема? Вот эти проекты нужно грамотно представить на языке мирового рынка.
Несмотря на невнимание властей к этим проектам, Ольга Подосенова остается оптимистом и считает, что у них большое будущее. Например, у предприятий, использующих возобновляемую энергию. Энергию солнца.
Особенно сейчас, когда финансовый кризис, как правило, все вот эти проекты, они очень много рабочих мест требуют. То есть, вот, например, по оценке немцев, к 2020 году количество рабочих мест будет больше, ну, то есть людей будет больше занято в возобновляемой энергетике, чем в автопроме. На самом деле, вот мне кажется, что все-таки перспективы очень большие. Такое внимание региональных властей к механизмам Киотского протокола, это на самом деле тоже уже прорыв.
В следующем году из всех углеродных проектов Свердловской области европейскими инвесторами будут отобраны 5 самых перспективных. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель поторопил руководителей предприятий с подготовкой программ, так как действие Киотского протокола заканчивается уже в 2012 году. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подходит к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы встретимся с вами в 15 часов по московскому времени в программе «Время свободы», в которой вы услышите сообщение о работе конференции «Движение «Солидарность». Вас ждет информация о коррупции в российских вузах, сообщение из Чехии о деликатесах, приготовленных из насекомых. Вы также услышите новости медицины, рубрики «Моя неделя», «Городская тема». Узнайте экономические новости за неделю. Все это в программе «Время свободы» в 15 часов по московскому времени. А по окончании программы «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей в 13 часов на радио «Свобода» передача «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. «Час прессы. Спорт» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Мы желаем вам всего доброго. До встречи в эфире радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вранье становится ритуалом плебейской покоры.
Если бы это было детерминировано генетически, исторически, традиционно, тогда и нигде в мире не возникло бы демократии.
Правительство намерено не только сделать так, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, но и поддержать предприятия, которым нанесен ущерб.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.